Мир вам, братья и сестры, присаживайтесь, пожалуйста. Прочитаю короткий текст и скажу, о чем желаю вместе с вами порассуждать и помолиться. Ефесянам 4 глава с 14 по 16 текст. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое, совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». Из этого текста я взял такую мысль: тело созидается, составляемое и совокупляемое, посредством всяких взаимно скрепляющих связей. Я назвал так: взаимно скрепляющие связи в церкви. Вот чтобы созидалась церковь Господа, то действительно нужно нам знать принципы созидания. По каким оно законам совершается, это нужно понимать. Иначе, вот если на стройку придет человек, который не сведущ, он не знает, как нужно делать, по каким законам строить. И он, я видел, когда-то был в Крыму, шел по улице так в молитвенный дом и смотрю, здание построено. Ну, оно все в трещинах было, это здание. И, похоже, они строили стены без уровня, без отвеса. Потому что даже на глаз было видно, что стена ушла, кто знает, куда ушла. Но до того это не смотрелось. Ну и аварийная ситуация там, просто аварийная ситуация. А в другой местности я видел, как построили дом, перекрыли плитами железобетонными, и что-то не учли, и эти плиты все обрушилось, завалилось, новый дом полностью. И я уже видел, как этот дом разбирают. Новый дом, его просто разбирают. А в чем вопрос? Созидание не произошло. Истрачен материал, истрачены средства, время, еще и опасность для жизни была. Потому что люди занимались непрофессионально. Люди взялись за дело, нарушивши принципы устройства жилого дома. Нарушили. От этого, ну, крушение. Слава Богу, что никого людей там не было. Вы представьте, если бы трехтонные плиты бетонные упали на людей, это явная смерть. Сразу же. Там бы похоронили. Но мы созидаем церковь. В послании Петра написано: «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный». Из этого текста видно, что Господь каждого из нас, кто члены церкви, Он хочет видеть нас живыми. Нельзя принимать в члены церкви духовно мертвых людей. Они созидать не будут церковь, а разрушать. Поэтому в нашем братстве, в уставе есть позиция такая, что церкви нашего братского союза должны состоять из духовно возрожденных людей. А на практике оно бывает по-разному. Где-то не усмотрели, где-то душевное приняли за духовное, где-то человек проявил активность, а он мирской человек, но в религиозных вопросах хочет проявить себя. И приняли, и покрестили. Ну, например, человека как Корнилий. Корнилий – прекрасный человек, благочестивый, боящийся Бога, всегда молящийся, много милостыни творил. А до встречи с Петром он был спасенным или нет, братья и сестры? Он не был спасен. Потому что, когда Бог послал ангела, говорит: «Позови Петра, и он скажет тебе слова, которыми ты спасешься, а до этого не спасен». Хороший человек, благочестивый, порядочный, положительный, но невозрожденный, не имеющий Духа Святого, душевный человек. А душевный человек, он не принимает того, что от Духа Божия. И поэтому созидать церковь такие люди не смогут. Кроме беды, переживаний, страданий, терзаний телу Божьему, ничего другого человек не принесет. Поэтому вот здесь так написано: «Но истинною любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, посредством взаимно скрепляющих связей, растет, созидается, составляется». Значит, в самом центре здесь написано, который есть глава Христос. Без привязки ко Христу ни о каком служении в церкви не может быть речь. Я встречал однажды в церкви такую ситуацию. Собирается оркестр, областное молодежное общение. И вдруг я вижу нового музыканта, причем виртуоз. Виртуоз. Он взял тромбон, он так играл на тромбоне, ну заслушаться. Тромбон оставил, сел на пианино. Клавиш не хватает, октав не хватает. Ну просто, просто виртуозно играет. Это оставил, скрипку взял. Он так играл на скрипке, ну плакала скрипка. Это оставил, взял аккордеон. На аккордеоне он так играл, что ну заслушаться. И вот за время молодежного общения он в этом оркестре переменил ряд инструментов. Ну просто он в центре. Я спрашиваю: братья, кто это такой? Да это из тут местных один музыкант стал посещать собрание. Ну и помогает. А я говорю: а он каялся? Да еще нет. А он член церкви? Нет. Я говорю: зачем вы на областном молодежном общении выставили этого нечестивца? Мирского человека. Ну он специалист, ну понимаете, ну чтобы оркестр хорошо звучал. Ну мне начинают доводы такие говорить: братья и сестры, как вам по духу нравится это? Да это ужасно, это как это, неверующего человека, нечестивого. А в Библии сказано, жертва нечестивых, что? Мерзость перед Богом. Не имеют права грешные, нераскаянные люди приступать к служению на святом месте. А здесь написано, который есть глава Христос. Если человек со Христом не имеет правильных взаимоотношений, это первое условие. Он не может переживать и созидать церковь Господню. Реально не будет. Ни ценить церкви не будет. Как есть некоторые люди, они делают примерно так, что хотите, отлучайте меня, хотите, все, я с Богом. Я иногда таким людям говорю. Помню, когда-то в Татарстане проповедовал в одной церкви. После собрания вопросы-ответы. И сзади один мужчина молодой задает вопросы. Ну хорошо, один вопрос задал. Я сразу по духу определил, что человек нечистый. Сразу вопрос так поставлен, ну знаете, с лукавством, с таким, ну, каверзный вопрос, нехорошо. Ну, думаю, ладно, один раз отвечу. Постарался аккуратно ответить. У кого еще вопросы есть? Он опять, я вопрос. Но я уже хотел не давать ему. Потому что понял, больная душа, и ему места не нужно тут давать. А потом думаю, а может стоит? Может он себя разоблачит? Я говорю, хорошо, вопрос. А он еще пуще, еще крепче. Ну, я постарался, не подавая вида, ответить. Кто еще вопросы? Он опять третий раз. И вот тут я ему не стал отвечать. А говорю: как тебя зовут? Он назвался. Познакомились с ним. Так, публично, при всех. Я говорю ему: я на твой вопрос сейчас не буду отвечать, а тебе задам вопрос. Кто у тебя наставник? У меня наставник Христос. Нет, говорю, из людей кто у тебя наставник? Есть слово такое, повинуйтесь наставникам вашим. Это из людей, это еще не Христос. Кто у тебя? У меня наставник Христос. Я тогда сказал пресвитеру, он рядом сидел. Я говорю, кто этот человек? А это пришел с какой-то американской библейской школы человек. Ну, я взял при всех и сказал, говорю, брат дорогой, не принимайте его в члены церкви. Ему церковь не нужна. Ему нужны свободные уши, куда он будет вкладывать свои заблуждения. Поэтому не принимайте его в церковь. Ему не нужна церковь. И это было очевидно. А в чем проблема? Человек заблудший, со Христом не имеет взаимоотношений, а он хочет тут созидание какое-то делать. Кроме неустройства и беды, он ничего хорошего в церкви не сделает. Вот смотрите, здесь еще такая мысль сказана, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством взаимно скрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Вот немало верующих людей имеют хорошую цель. Какая хорошая цель? Я хочу быть зрелым христианином. А достигнуть этой зрелости не получается. Любви не достигают. И такие могут позволить себе сплетничать, обижаться, могут позволить себе с миром дружить. Но они люди бесчинные, люди неспособные любить. А как же с созиданием? А созидание не получится тогда церкви. А Слово Божие здесь говорит, при действии в свою меру каждого. Когда приходит человек в собрание, у него все... В служении, в хождении, в жизни, в общении все должно быть направлено, чтобы все мои действия в церкви устрояли и созидали общину. Поместную церковь. Без привязки к поместной церкви у человека не будет и привязки к Вселенской церкви. Потому что на земле Христос имеет дело с поместными церквями. Ангелу Ефесской церкви, ангелу Лаодикийской церкви, Пергамской, Сардийской и так дальше. Святым и верным в Коринфе. То есть Господь, занимаясь народом своим, Он всегда имеет дело с поместными церквями. И если человек не желает иметь долю, часть среди церкви, ну, такой человек не будет расти духовно и созидать себя в любви. Те верующие люди, которые не хотят быть членами церкви и иметь ответственность за свое поведение перед церковью, занимать позицию ученика в церкви, такие люди не смогут созидать себя в любви. Они обречены на поражение. Поэтому Господь позаботился, чтобы мы, созидая церковь, и самих себя созидали в любви. Чтобы... А любовь – это зрелость, это духовность. Духовность верующего человека не определяется по количеству духовных знаний, по количеству выученных наизусть глав из Библии. Не в этом духовность. И не по стажу членства духовность, и не по принципу с христианской семьи ты или с мирской семьи. Не об этом речь. Речь идет о том, что духовный человек – это любящий человек. И каждый из нас, созидая церковь, нужно с любовью совершать служение свое. Если ты проповедник – с любовью неси это служение, чтобы с кафедры звучало здравое учение, которое поможет братьям и сестрам глубже понять истину духовную, Духом Святым исполняться, утешение получать из Писаний. Вот для этого проповедь. А если проповедник использует кафедру, не любя церковь, он беду будет нести. В одной церкви когда-то мы проводили очищение, и... Предстоял перед церковью дедушка, ну, уже за 70 ему туда возраст. Но он так себя вел как-то, ну не очень прилично. Незаметно было у этого старца, знаете, степенности, такого благоговения. Ну, как-то он то выкрикивает на членском, то какой-то бунт с него вылазит, то, ну, как-то он то грубо скажет, то замечание не в попад. Ну, вот как-то видно, что благодати нет на человеке. Ну, в общем, когда он предстоял, я задал вопрос церкви. Братья и сестры, проповеди этого человека назидают вас? Братья и сестры опустили головы и говорят, нет, он мучает церковь. Да вы что? На кафедре он мучает церковь, да. А что же он делает? Он просто надмевается над людьми. Я говорю, ну вы хоть расскажите, как это? Я чтоб хоть представлял. Он выходит за кафедру, как власть имеющий. Ну, примерно так мне рассказали, как он проповедовал. Чего вы тут собрались? Вы что, думаете, вы верующие? Или у вас что-то получится? Ничего у вас не получится. Да никакие вы не верующие. И начинаю. Ой, люди вот так головы опускают. Это все. Мрак какой-то накрывает церковь. Просто тьма. Я церкви говорю, братья и сестры, у этого человека непорядок в духе. Давайте его освободим от проповеди. И надо будет еще ему помогать вести его к свету. Ну, все проголосовали. Мы ему объявили это. А он подумал, что его сестра, которая тоже член церкви, пожилая, тоже женщина, бабушка, он подумал, что это она нажаловалась на него. И он вышел с молитвенного дома и стал очень плохие слова в ее адрес говорить. Просто проклятие. А я заметил на другой день, что бабушка плачет, сидит в собрании. Ну, мне тоже неприятно, моя сестра плачет. Кто обидел мою сестру? Я подошел к ней. Сестра, почему вы плачете? Вам плохо, вам больно? Она говорит, да, есть переживания. А расскажите мне. Она рассказала. И я церкви говорю, братья и сестры, нам надо продолжить очищение. Члены церкви остались. Я этого деда сюда, говорю, наперед. Расскажите, как вы о сестре говорили. Он рассказал. Теперь выйдите, мы порассуждаем. Церковь порассуждали и его отлучили. А я не хочу даже с кафедры говорить эти проклятия, что он говорил. Это безбожный человек. Но он замаскировался и выдавал себя как для, за созидателя церкви. А на самом деле он просто вред приносил делу Божьему. Сам, будучи глубоко болен духовно, неверующий, заблудший, религиозный, душевный человек. Вот беда какая бывает. Поэтому вот здесь написано, что если мы при своей мере участие в созидании церкви созидаем, мы себя в любви созидаем. Каждый из ближних наших, он должен ощутить эту любовь. Братья и сестры, вы должны вот так вот подумать каждый, и я тоже об этом думаю. Вот я скажу, как у меня мысли работают. Мне Господь оказал милость служить братьям и сестрам и служить с любовью. Ощущают ли мои братья и сестры любовь от моего служения? Не вопрос, понимают они здраво любовь или не понимают. По-разному люди любовь понимают. Кто-то попустительство любовью называет. Кто-то потакание злу и соединение с злом называет любовью. Кто как? Ну, я точку отсчета беру, как в Библии открывается Божья любовь. И когда мы изучаем этот вопрос, у нас должен быть ответ, что мои братья и сестры должны получать любовь от моего служения. И примеров много. Я когда-то имел такое переживание, сестра одна звонит мне, брат Александр, мне брат сделал предложение, а я его ни разу не видела, и я не знаю, что ему отвечать. Я уже 2 месяца молюсь, и у меня нет ответа. Я вся извелась, вся в переживаниях. Помогите мне. Ну, приезжай. Она с другой церкви за 300 километров. Приезжает она. Я выслушал ее. Говорю, Не паникуй, сестра. Позвони пресвитеру с той церкви, откуда жених, и попроси, чтобы он устроил вам свидание. Задай жениху вопросы по его вере, по его позициям жизненным, по его взгляду на семью, на церковь, на служение. У тебя ж нету точки отсчета, как определяться, соглашаться или не соглашаться. Хорошо, она порадовалась, я помолился, благословил ее, поехала, позвонила пресвитеру, он устроил встречу у себя доме, в доме, и 5 часов они пообщались. И она мне звонит, говорит: брат Александр, я дала согласие. Ну, говорю, хорошо, только же вы сочетаете нас, мы уже с женихом решили. Я говорю, ну надо мне и с женихом пообщаться. Когда мы пообщались с женихом, я увидел, что люди зрелые для вступления в брак, основание есть получить благословение в браке, богобоязненные. И мое сердце расположилось их благословить. Я многие браки отказал сочитывать, потому что, ну, я не вижу для этого еще зрелости. Вот. А тут я согласился и поехал, их сочитал. Ну, поехал, сочитал, прошло немножко времени, а у них нету детей. И полгода, и годы, и еще там полтора, сколько-то времени, а хотят иметь детей. Совершите молитву. Приехали ко мне. Мы помолились, Бог дал. Через год деточка, через год еще деточка, через год еще, и через год еще, и через год еще, и через год еще. Ну, в общем, 8 деток у них сейчас. Ну, и они потом подумали, приезжают в гости. Дядя Саша, а можно мы переедем в ваш город и будем членами церкви? Раз вы уже приняли участие в нашей судьбе, вы нам как отец, и мы хотим быть у вас членами церкви. Я говорю, я не занимаюсь миграционными вопросами. Вы с Богом решите этот вопрос. Если Господь вас поведет, мы примем вас. Ну, они помолились, попостились и переехали к нам. А молодая ж семья, им надо где-то жить. А чем я занят? Я думаю о взаимно скрепляющих связях. И говорю братьям, говорю, братья, я уже побеседовал с братом. Через 2 недели, в субботу, мы будем помогать брату ставить первый этаж дома из фундаментных блоков. Берите отгулы, прогулы, что хотите. Все идем до единого, все братья церкви. Идем брату строить дом. А сестры будут нам готовить обед. Когда мы полдня поработали, и довольно большой дом, первый этаж полностью мы поставили, крановщик вылез в обед с крана, вот так сделал, говорит, я еще так никогда в жизни не работал. А сколько вам платят? Начал у братьев расспрашивать. Да бесплатно все. Да не может быть, да бесплатно. Приехали потом в молитвенный дом, там обед нас ждет хороший, и борщ с салом, и все. И покушали, попели. Такая радость, такой праздник у всех братьев, сестер. На следующий день было воскресенье. А я думаю, какое будет лица у моих братьев. Вот я за ними сейчас понаблюдаю. Братья все светились. Просто радостные, бодрые. Вот такое ощущение любви, единства. И никаких болезней тогда нету. Почему? Мы делаем взаимно скрепляющие связи. Одна из взаимно скрепляющих связей – это совместный труд, помогать друг другу. Ну, это было, наверное, лет 15 назад. А сегодня? А сегодня мы тоже практикуем. У нас в церкви каждый понедельник – это братский день. И в этот день мы распределяем братьев, чтобы каждому брату в чем-то оказывали помощь. У нас 8 молодых семей строятся. В этот понедельник 4 братьев к Сереже идут, а 3 братьев идут к Тимофею, а 4 к брату Ване, а те туда. И мы распределили. Братья проводят в труде братское общение, любовь являют друг другу. И это бесплатно. бескорыстно. И, а кто не может трудом поработать, брат подходит и говорит: а можно я пожертвую, у меня батареи есть, отопление. Брату надо отопление делать. Они бэушные, но они почти новые. Я ему подарю. Хорошо. Поехали, забрали батареи, назначили братьев, делают отопление. Все. И в церкви взаимно скрепляющие связи. Или, например, вот как мы читаем в Деянии апостолов, для меня это очень как бы такая яркая взаимно скрепляющая связь. Это молитва совместная. Деяния 4 глава с 23. Бывшие отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушавши, единодушно возвысили голос Богу, ну и стали молиться, потому что угрозы были. Братья и сестры, молитва очень сплочает церковь. Лет 28 или 27 назад у меня была цель такая, молодого служителя, чтобы всю церковь вовлечь в молитвенное служение. И мы создали 5 молитвенных групп. Кроме молитвенного собрания по пятницам, 5 молитвенных групп. Одна молитвенная группа, это была сестерская молитвенная группа, она молилась в понедельник с постом о нуждах церкви и моем служении. Сестры к этому отнеслись с большим посвящением. Ну, знаете, я поначалу пустил этот вопрос по желанию. И на молитвенную группу 17 человек приходит. Но я понимал, что не все там посвящены для молитвы. И оно отсеется. Точно. Нужно же постоянство. Каждый понедельник в посте. Регулярно выделить время. Отложить свои заботы. И это из месяца в месяц. Смотришь, через полгода поменьшало, уже 11. Еще через год смотришь, уже 9. Еще через год смотришь, 7 человек. И эта группа 7 человек недавно отметили 28 лет совместного труда в молитвенной группе. Сколько мы получили благословений через эти молитвы. 28 лет, каждый понедельник в посте, кроме пятницы. Они трудятся и трудятся. Незаметные люди, труженики в церкви, а через их жизнь созидание церкви. Или братская молитвенная группа. Мы тоже 26 лет каждый понедельник с братьями собирались для молитвы, для изучения, углубленного изучения Слова Божьего. Каждый понедельник. И в жару, и в зной, и в мороз, и зимой, и летом, и всегда все оставляли. И многодетные братья, и кто не многодетный. Все до единого братья, и проповедники, и не проповедники. Братское в нас в понедельник. И мы радовались, что мы это имеем. А когда вот братья строятся, то мы иногда назидательное в понедельник проводим, а иногда проводим на труде, братское общение. И в церкви очень хороший климат, очень сплоченность, единодушие, единомыслие. Очень хорошо членские собрания проходят. Можно идти отдыхать на членское собрание. Хотя иногда и непростые вопросы решать приходится. Братья, сестры, для этого нужно посвящение. Нужно, чтобы каждый ощутил себя обязанным принести созидание в церковь. Я обязан, я живой камень. От моего присутствия в церкви, от моего служения, от моего членства должна церковь получать благословение. И, конечно же, в первую очередь, чистым войти в церковь. Очень много значит при взаимно скрепляющих связях это дружба семей в церкви. Когда семьями братья и сестры друг друга посещают вместе с детками. В нашей церкви мы это много лет практикуем, много лет. И по очереди кто к кому нашел возможность или время, пригласили. Я вот только смотрю, у меня-то и свои дети уже повырастали, и шестеро уже семьи имеют. Но я слышу, ага, эта молодая семья, мой сын идет к там, к другой семье. А те идут к той семье. Собрание воскресное закончилось, утреннее, они друг с другом договорились, идут вместе пообедают, попоют, подготовят программу на вечернее собрание. Смотришь, две семьи выходят, участвуют вместе с детками. И это создает хороший климат в церкви. Конечно, мы имели и переживания, у нас были люди такие, но нам потом отлучить пришлось, которые сплетнями занялись. Это страшный бич для церкви. Когда за спиной наговаривают на другого человека. Это ужасное зло. Это работа дьявола, клеветника братьев наших. И те верующие, которые поза спиной чернят других, подметить негатив, подметить недостатки, раскрыть чужие грехи. Все это признак утраты любви. Это признак разрушителя церкви. На телефон и раз, и распространять информацию. И негативную. У нас такая особа отличилась одна женщина. Вот. Мы ее 6 лет не хотели принимать в члены церкви. Она каждый раз ко мне приходила перед крещением, когда мы проводили в церкви. Она рыдала, вот такие слезы горохом текли. Саша, я уже исправилась. Саша, я уже новый человек. Я уже все, я уже язык держу на замке. Все. Я говорю, нет, вы еще не покаялась. Ну что еще? И мы отложили. 6 лет откладывали крещение. Ну, на 7-й год покрестили. Она пару лет тихо вела себя. А потом я смотрю за старое ремесло. Ко мне придет, на тебя наговорит. К тебе придет, на меня наговорит. А на базар пойдет, на нас двоих наговорит. Понимаете? Для нее разницы нет. Верующий, неверующий. Она всем лишь бы язык вот это практиковать. Мы ее поувещевали и сказали, вы знаете, куда вы пришли? Это территория Бога. Мы в мире настрадались от этих сплетней, от этой лицемерия, от этого притворства, лжи. Нам не надо в церкви это, понимаете? Вам надо расстаться с этим, иначе будем бороться. Все, каюсь. Покаялась и тоже делает. Я смотрю, там уже насеяла. Уже сестер поссорила между собой. Там, там. Я смотрю, нехорошая работа. Мы ставим на церкви, берем ее на замечание. Будучи на замечании, она продолжает свою работу. И когда мы увидели, что она неисправима, мы ее отлучили от церкви. И она была, кажется, 5 лет отлучена от церкви. Ну, я как пастырь тоже забочусь за отлученных. Периодически встречаемся, общаемся. Хочется, чтобы души поднялись все-таки, хоть и упали. Ну, ладно. Взял я одного служителя еще, чтобы свидетель был. Прихожу к ней домой. Как вы уже готова, чтобы вас восстановить? Да, готова. А она не знала, что у меня есть информация, что она в пятидесятнической общине на нашу общину наговорила нехорошего, а у меня уже есть эта информация. И когда я ее переспросил, говорю, вы уже победили этот порок? Вы уже не клевещете? Нет, Бог меня научил, все, я уже все, я просто свободна, все, вот готова. А я говорю, а вот эти факты? Она раз голову опустила, лицемерная улыбка исчезла. Простите, братья. Я говорю, вот это тот случай, когда вам места в церкви нету, вы не исправилась. Так она и до сих пор вне церкви, также живет с этим нечестием. Жалко, человек не понял милости Божией. Братья и сестры, нам нужно подумать, наша речь, она должна иметь созидающее действие. Поэтому совместная молитва, она приносит единение церкви, единство церкви, в духе единства. Когда у нас есть общая нужда. Мы по молитве общей в нашей церкви очень много получили ответов от Бога. Ну, например, у нас в городе работал один колдун на всю Украину. И еще из других республик приезжали люди. Мощнейшая реклама. Люди из окружения президента держали этого колдуна и решали эти, ну, страшные, мрачные вопросы. А он еще широкого профиля чародей был. И отроба, и пороба, и поличи, и порчи с ним, и, в общем, такой, на все руки мастер, да. И людей масса, гостиницу построили. 10 спринтеров с Украины, с разных городов, свозят народ туда, там паломничество, народный целитель Громов. Братья и сестры, а нам что делать? А нам нужно бороться против этого. Мы церковь Христа. И что мы делали? Мы собирались и молились, чтобы Бог эти козни дьявола разрушил. Правда, не один год мы молились. И все равно ожидали, что Бог это сделает. Однажды я смотрю, там, где я работал, возле прокуратуры, идет этот прорицатель. А его иногда вызывали следственные органы, чтобы найти, где трупы, где преступники, где что. Он все говорит. Он все говорит. С помощью бесов все говорит. Ага, уже вызывали. Я смотрю, с черного хода идет. Я помолился. Говорю: Господи, если тебе угодно, чтобы я этого слугу сатаны обличил, верни его назад. А он уже прошел мимо и пошел дальше. Я закончил молитву, открываю глаза, смотрю в окно. Он остановился. Постоял, разворачивается, идет назад. Я понял, что Господь хочет, чтобы я обличил его. И только он поравнялся с моей дверью, я говорю: Виктор, зайди. Повелительно так. Он повинуется, беспрекословно заходит. Вот здесь, говорю, садись. Он садится и открывает рот, чтобы мне прорицать сразу. Я говорю: нет. Будешь ты слушать сегодня. Я тебя позвал не для прорицания, не для гадания, не для каких твоих чар. Я тебя позвал объявить тебе от Бога волю Божью. А ты слушай. Беру Библию, открываю и читаю Второзаконие, 18 глава. Мерзок человек пред Богом, кто делает вот эти вопросы. Я говорю, чтоб ты знал, что ты делаешь зло, и ты противишься Богу, Его заповедям, и за это нужно отвечать будет перед Богом в вечном пламени ада. Поэтому прекрати это делать. И помни, что служитель Божий тебя в этом обличил. Ты понял? Он опять попытался открывать уста, что-то прорицать мне. Я говорю: замолчать, и можешь идти. Он молча встал и ушел. Еще некоторое время он чародействовал, а потом мы слышим, в молодом возрасте еще, ну, примерно около 40 с лишним лет или 50, он умер и похоронили его. И в нашем городе колдун не работает теперь. А церковь молилась, победы одерживает на духовном поприще. И нам нужно сегодня заняться вот этими вопросами, чтобы против козней сатаны молиться, против этих всех технологий, что сегодня придумали для уничтожения людей. Нам сегодня сплочаться надо, готовиться к восхищению, молодежь сплочать, привить детям в церкви, вот этим мальчикам, вот, привить им понимание, что мы едины. А детки смотрят на это. И когда они увидят, что папы, мамы общаются друг с другом, добро друг другу делают, совместные труды служения делают, братья и сестры, это приносит созидание. Еще один метод созидания, это написано 1 Коринфянам, 10 глава. «Один хлеб, и мы многие, одно тело, ибо причащаемся от одного хлеба». Братья и сестры, хлебопреломление в собрании, в церкви – это еще одна взаимно скрепляющая связь. Вы представляете, какое будет лицемерие, если я не люблю брата, не люблю сестру, а еще хуже, если за спиной плохое говорю. И я на хлебопреломлении, протягиваю руку, беру хлеб. А что я этим показываю? Беря хлеб, я показываю, что я одно с братьями и сестрами. Я демонстрирую пред всем невидимым миром, я одно с церковью. Братья и сестры, а если в духе этого нету? А если человек отделен от единства церкви, живет сам по себе, уехал 3 месяца или полгода, с церкви нету, чем церковь живет, какие переживания? Или кто-то в служении не участвует, или кто-то не хочет собрание посещать хотя бы вечернее, или труд какой-то совершать, как-то пассивно, как-то сам по себе. Братья и сестры, это же лицемерие будет. Это же недостойное участие в вечере Господней. Протягивая руку, свидетельствует, что я одно с церковью, а на самом деле не одно. А если еще хуже, еретические понятия, а если дружба с миром, и вносить это в церковь, как тогда, вы знаете, начинает штормить тело Христово, когда один стремится к святости, богоугодно жить, а другому хочется мирской жизни, хочется жить, как вот либеральные общины живут, еще и говорят, что вы нам рамки установили, я хочу в свободе духа жить. Я таким говорю, да вы не понимаете, что такое свобода духа. Это не вседозволенность. Это не означает жить по-мирски. Свобода духа – это свобода от дружбы с миром. Свобода духа – это когда ты угождаешь Христу, когда ты по духу живешь, когда ты можешь любовью служить другим, когда у тебя лицо светится любовью и чистотой, и очи твои отображают небо. Вот это есть свобода духа. А не жить, не трогайте, мою жизнь не надо, не задавайте мне вопросов. Да нет, мы можем задать вопросы. Мы же члены друг друга. И мне не все равно, с кем я имею общение в церкви. Братья и сестры, я не участвую в хлебопреломлении в регистрированных общинах. Принципиально. Потому что мы разными путями идем. Потому что там нет очищения. Потому что связь с миром есть, связь с политикой. Я не сужу эти общины, даже проповедую, где приглашают. Люблю их, молюсь за них, даже пощусь, чтоб пробудились. Не осуждаю их, но всегда говорю, что идут неправильным путем. Я должен это сказать, потому что Бог этого требует и повелевает. И поэтому... где только могу, содействую, чтобы эти люди становились на узкий путь. И хотя бы некоторые спаслись. Ну и однажды мне пришлось проходить лечение в одной местности, а там церкви нашего братства нету. И вот я посетил регистрированную общину. Меня пресвитер вызывает в канцелярию и говорит, у нас на разборе слова задали вопрос, что такое очищение и освящение? А ты мог бы церкви об этом беседу сказать? Ну, а я всем самым и занимаюсь много времени, поэтому как бы, ну, служение святое, которое библейское, которое я люблю, содействую в этом братьям и сестрам, конечно, поделюсь. Дали мне 1 час времени, суббота, разбор слова у них. Вместо разбора была беседа. Ну, поделился, что было на сердце. Верующие пошли к пастору на следующую субботу эту же тему. Ну, хорошо. На следующую субботу я еще об очищении, освящении проповедую. Люди опять пошли к пастору еще эту тему. Я там 3 недели был или 4. 3 субботы подряд я проповедовал об очищении, освящении. Народ начал пробуждаться. Потому что там тоже есть искренние люди, богобоязненные, встречаются. И как только они почувствовали, ну, живую пищу, Дух Божий начал действовать, все, ко мне очередь исповедоваться. Я говорю, да нет, вам не с этого надо начинать, вам путь надо найти сначала. На широком пути очищение не практикуется, вам надо узкий путь. Это раз. На другой день, это ж в субботу я проповедую, в воскресенье хлебопреломление. Пастор подходит ко мне, ты слово скажешь? Если поручите, скажу. Попроповедовал я первым, вторым проповедует пастор и начинает совершать хлебопреломление. Подходит ко мне, приносит хлеб. Я говорю, я воздержусь. У него паника началась, уши покраснели. Ну, вижу переживание в него, кипит. Ну, ладно. Чашу уже он не подносил. Заканчивается собрание. Он зовет меня в уединенное место, а там собран весь церковный совет и все служители. До 10 человек, вот так круг стулья стоят, и меня в центр. И пастор задает вопрос. Объясняй, так что проповедовать про очищение ты достоин, а участвовать в хлебопреломлении недостоин, объясни нам это. Ну, я ж три субботы говорил об очищении, о священии, да? И вдруг я такие вещи проповедую, а сам недостоин участвовать. Я говорю, да нет, я вам не говорил, что я недостоин. Я сказал, что я воздержусь. Так а почему ты тогда воздержался? Я говорю, потому что не могу участвовать в хлебопреломлении с диаконом, экстрасенсом. И с сестрой, которая жена пресвитера, бесстыже ходит в молитвенном доме без платья. Понимаете? Стыдно. Я не могу с ней участвовать. И не могу участвовать с бесноватой женщиной. Я вижу, бесноватая женщина, член церкви. Как я с ней буду участвовать? Я не могу участвовать с экуменически настроенными людьми, потому что там пятидесятники приходят, группа, совместную молитву совершают и идут совместно благовествовать. Я говорю, я в таком Вавилоне не буду участвовать. Это ж смешение. Еретическое учение и Божье учение. Как там участвовать? Я в такой экумении не могу в вечере участвовать. Ох, как он рассердился, этот пастор. Едва сдерживался. И он начал мне доказывать. Говорит, написано, да испытывает себя человек, а не других. Я говорю, вы закончили Донецкий богословский институт, тогда ответьте мне на вопрос. А я неук, я не имею богословского образования. В школе Христа учусь всю жизнь и до сих пор. Я говорю, скажите мне, у вас же корочки есть, бакалавр богословия. Скажите мне, пожалуйста, о чем идет речь? Вечеря Господня и трапеза Господня. О чем вообще рассуждение? Ну, вечеря Господня – это хлебопреломление. А трапеза Господня? А бакалавр богословия не мог объяснить. Ну, я ему тогда начал пояснять. Я говорю, я так понимаю, что вечеря Господня и трапеза Господня – это одно действие, воспоминание страданий Господа, но имеет две стороны, два аспекта. Вечеря Господня – это личный аспект. Помните, в Лаодикийской церкви пишет, «Стою, стучу, да, и войду, и буду вечерять с Ним, а Он со мною». Вот это личный аспект. И там, где личный аспект, да испытывает себя человек. Вот это подход. А кто будет есть недостойно, не испытывает себя, с миром дружит, а в вечере хочет участвовать. Фильмы смотрит блудные, а хочет участвовать в вечере. Как можно это? Живет в гордости, в непокорности, в отделении от церкви и хочет участвовать. Как это может быть? А трапеза Господня – это общественный аспект. То есть, с кем я за столом? И мне не все равно, с кем я в хлебопреломлении участвую. Прежде всего я должен внутрь себя посмотреть, испытать себя, а потом я еще должен посмотреть, а с кем я за столом? А если это лжебрат? А если это нечистый человек, или пьяница, или это развратный человек, или это экуменист, или это политикой заквашенный человек, или еще чем-то. Как я могу с такими делить хлеб и демонстрировать я одно? Это же либо лицемерие, либо соединение с грехом. Конечно, я его не смог убедить, но я ему сказал, говорю, ты пастырь, ты сам в заблуждении, еще и людей ведешь в заблуждение. Побойся Бога, несмотря на твое высокое образование богословское. Побойся Бога, потому что Бог может заговорить. И вы знаете, прошло сколько лет после той беседы? Наверное, лет 16. И я однажды с женой поехал в ту местность. Там брат мой был, ну, жилье имел. Я к брату поехал. И жене говорю, давай мы пойдем посмотрим туда, где был молитвенный дом. И я тебе кое-что расскажу, что я тогда пережил. И мы приходим на то место. Я глянул, весь двор большой молитвенного дома бурьяном по пояс зарос. Окна забиты вот так досками крест-накрест, забита пустота, просто пустыня, без единого человека, даже сторожа мы там не увидели. Посмотрел на эти развалины, я начал интересоваться, а где пастор? Оказывается, пастор сошел с ума, попал в психбольницу. Я посмотрел на эти развалины и сказал, Господи, помилуй. Вот этих широких либеральных путей, помилуй. Просто немножко есть времени, надо подождать. Есть посев, и будет жатва. И оно видно, к чему оно идет. Братья и сестры, созидание церкви, когда мы достойно к вечере Господней приступаем, с чистым сердцем, в мире друг с другом. Братья и сестры, нельзя приступать к хлебопреломлению, если вы помните, что на тебя кто-то имеет что-то, что вы разделены в духе, у вас есть какие-то непонимания. Это надо все решить. Это время есть для этого, чтобы решить. Мы знаем, когда будет вечеря. Это не внезапно происходит. Мы должны очиститься от всякой закваски плоти и духа. В первом послании Петра 4:10 написано, служите друг другу тем даром, который получили как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Вот если бы я задал вам вопрос, но я это не буду делать. Но послушайте, как звучит этот вопрос. Какой духовный дар ты, брат, имеешь, и ты, сестра, чтобы этим даром созидать твою общину? Что ты такое делаешь, а дар от Духа Святого, чтобы этот дар, применяя и практикуя в служении братьям и сестрам, ты приносишь устройство в церкви, рост духовный, благословение от тебя исходит. Вы знаете, вот приятно видеть тех членов церкви, которые прошли свой жизненный путь, Господь позвал в вечность. В одной церкви так случилось, что хоронили одну старушечку. И приехала и молодежь туда, и духовой оркестр, и все. Потому что эта старушечка всю жизнь посвятила церкви. Всю жизнь любила детей, любила людей. Она сияла всегда этой Божьей любовью. Чистейшей души человек. Ее в церкви так любили, вот что она придет на собрание, она каждому ребеночку раздаст лепешечку, она пекла и всегда с сумкой лепешечек приходила в собрание. Эти детки повырастали, покаялись, стали членами церкви. А бабушка это молила Бога и говорит, Господи, сделай так, чтобы на моих похоронах много молодежи было. А оно так и случилось, что неподалеку было молодежное общение большое, и узнали, что похороны, А молодежь любила эту бабушку. И они все прямо с молодежного общения пришли на похороны. Представляете, там сотни-сотни молодежи. И духовой оркестр, да как сыграли, спели. А две бабки сидят, соседки, под забором, на лавочке. И видят эту процессию. Сколько молодежи идет, сотнями. Духовой оркестр, все, бабушку на руках несут, хоронят на кладбище. Сидят, и одна другой говорит: «Эх, как хоронят! Вот это б нас так!» А другая ей говорит: «Чтоб так хоронили, так жить треба!» Понимаете? Жила ж по-другому, служила другим, расточала себя, а то хочется, как царицу, чтоб хоронили, а слугою быть всю жизнь не хочется. Прожили в свое удовольствие для греха, а вот если бы для церкви расточить себя, оставить хороший след. Я не знаю, как вы мыслите, братья и сестры, а я мыслю время от времени, анализируя свою жизнь и служение, какой я след оставлю в церкви, когда меня на земле уже не будет, когда Господь отзовет. Или в братстве, в сердцах людей, в сердцах моих детей. Я это думаю сейчас. Мог бы дать вам смс-ки почитать, какие мне члены церкви пишут в своих признаниях и благодарностях. Могу дать почитать. Люди видят мою жизнь. А нам всем придется вставать перед Богом, и Бог у нас спросит: живя в теле, ты занимался самым важным, о чем думает Господь Иисус? Это созидание церкви. Ради этого Бог всю вселенную создал. Бог создал землю, людей. Это все ради церкви, чтобы Сыну Божьему была невеста. И если мы не заняты созиданием и устройством невесты Иисуса, мы не соответствуем назначению. Мы не понимаем церкви. Мы не понимаем Христа тогда. Ради чего мы живем тогда? А если мы поняли Христа, это Его дом. И в этом доме надо разуться, это земля святая. Как нужно здесь разговаривать и на членском, и на кафедре, как вести себя, как бережно к душам относиться, как это нужно делать, как обличать, как наставлять. Это весьма важные вопросы, братья и сестры. Поэтому служить друг другу теми дарами, которые Господь нам дал. Первое послание послание Филиппийцам, 1 глава, 27 стих. Там написано, чтобы единодушно подвязались за веру евангельскую. Еще в чем мы можем демонстрировать единство? Подвязание за веру евангельскую. В контексте этой главы видно, что апостол Павел переживал о благовестии. И говорит: «Я хоть в узах, а братья ободрились моими узами и стали с большей смелостью благовествовать. Хотя, говорит, одни по любопрению и тщеславию». А что такое по любопрению? Это люди, которые нечисто проповедовали Христа, нечисто, не из тех побуждений. Хотя весть о Христе звучала, но состояние братьев недолжное было. Там соперничество было, там перетягивание каната было, а люди благовествуют. Наше все служение должно содействовать единству церкви. У нас когда-то была история такая. Мы с братьями решили в одном поселке проводить евангелизацию. Полгода мы молились за этот поселок с церковью, постились. У меня была задумка, чтобы задействовать всю церковь для благовестия. Всех абсолютно членов церкви. В этом именно благовестие. Зачем я это хотел? Во-первых, я переживал созидать единство церкви. Во-вторых, прививать братьям и сестрам вкус от настоящей духовной жизни, когда мы заняты делом Христа, евангелизацией, благовестием, устройством церкви. Я объявил церкви, говорю: братья и сестры, на эту дату назначается благовестие. Все участвуем. Вот эти люди будут в посте в этот день. Они не поедут непосредственно на благовестие. Старушечки, они немощные, они будут дома в посте за это благовестие. Вот эти, кто ходячие и на ногах, все приходите в молитвенный дом, пока мы будем в том поселке благовествовать, вы здесь будете молиться, петь псалмы и снова молиться. Собирается вся церковь, даже и приближенные. Собрались, мы определили, кто поедет на благовестие, те дома постятся, кто не может поехать, пожертвовали деньги, чтобы транспорт заправить. Это тоже участие в благовестии. И вот таким методом абсолютно все задействованы были. Братья и сестры, мы реально видели чудеса на этом благовестии. Мы видели сопротивление сатаны, мы видели поражение сатаны, мы видели покаяние людей. После этого благовестия у нас образовалась там группа, которая и до сих пор, а прошло уже больше 20 лет. А группа там есть, верующих людей. И вы знаете, когда мы приехали с этого собрания, а церковь ждет, никто не расходится. Ехать не так далеко до поселка, 23 километра, мы быстро приехали, вернулись после служения. И все ждут. Вы бы видели лица братьев и сестер, они все сияли. Вот реально они все сияли. Такой дух сплоченности был, просто это нельзя передать. Я встал за кафедру, прочитал текст, где написано: «Какова доля ходившим на войну, такова доля и тем, кто при обозе». Говорю: «Братья и сестры, вы при обозе были, а мы поделимся нашей долей. Мы были на передовой». И мы рассказали, какое сопротивление было сатаны, как Бог победы дал, как сила Духа действовала, как грешники каялись, 7 человек на том благовестии. И группа образовалась, и мы стали все на колени и молились. Братья и сестры, это не душно было. Заставлять кого-то молиться. Это рекой текло. Это из сердца. Это живая молитва. Это жизнь настоящая. И они ее переживали. И даже те, кто не члены церкви, они тоже молились и славили Бога за эти победы. Братья и сестры, церковное благовестие. И мы это потом еще практиковали, да? Ну, сейчас такое мы не делали, потому что с этой пандемией сложности возникли. Люди в перепуге страшном попрятались в домах. Кого-то вытащить на улицу или в Дом культуры, просто люди в ужасной панике. Сейчас только остается личное благовестие. И мы ориентируем церковь на личное благовестие. У нас было вот... Братский хор приезжал, и ваши с Одесской области братья там участвовали, да? У нас пришло в дом молитвы 50 человек неверующих. И это все пришли благодаря личному благовестию. Эти люди пришли. И сеялось Слово Господне. Поэтому пусть Господь нам поможет. Давайте помолимся, чтобы мы практиковали под головою Христом всякие взаимно скрепляющие связи, и совместный труд, и совместная евангелизация, и совместная взаимопомощь друг другу, и служение дарами друг другу, и молитвы друг за друга, и посещение друг друга, и практиковать любовь и взаимопомощь, и внимание друг к другу. Братья и сестры, нам нужно, очистившись, служить любовью друг другу, чтобы, придя в эту общину, любой неверующий человек увидел, что здесь Господь, и уйти не хочется. У нас был случай когда-то, сестра одна уверовала и говорит, что у нее неверующий сын и дочь. И так бы хотела, чтобы они уверовали. И вы знаете, Господь это сделал. И сын, и дочь стали членами церкви со временем. Но когда было 8 марта, сын подошел к маме, а он кандидат в мастера спорта по борьбе, в спортивной школе преподает борьбу, вот человек с образованием. «Мама, что тебе подарить на 8 марта?» Мама говорит, я не праздную, это мирской богопротивный праздник. Равенство мужчины и женщины. Бог против равенства. Бог свой порядок установил. Я не праздную. Мама, я хочу тебе подарок, я хочу тебя поздравить. Это женский день независимости. Она говорит, да, женщина зависима, не праздную. Ну что ты мне, не хочу я. Мама, я хочу подарок. Ну если хочешь, приди в молитвенный дом, хоть один раз, и это будет для меня подарок. А он никогда не хотел прийти. Ну, в общем, он согласился такой подарок маме сделать и пришел. И пришел, и больше не ушел. Начал ходить в собрание. Через короткое время он покаялся. И я подошел к нему, обнял его и говорю, пойдем ко мне пообедаем после утреннего собрания. Пообедаем, а ты мне расскажешь кое-что. И вот мы сидим за столом, я ему говорю, Павел, расскажи, почему ты остался в церкви? Братья, хорош вопрос, да? Ну, хорош вопрос. Я хотел обогащаться опытом, что повлияло на человека, чтобы нам это практиковать, чтобы все, кто придут, оставались. А он говорит, я когда пришел в вашу церковь, которая стала моей теперь, я посмотрел на братьев и сестер, и я понял, что они имеют то, чего я не имею. И в них счастье светится. Я захотел здесь остаться. И он остался. Он уже более 25 лет в церкви. Он остался. И труд совершает, какой он может по силам. И мы Бога благодарим за это. Братья и сестры, климат хороший, созидательный в церкви влияет на то, чтобы люди здесь оставались, чтобы никому не хотелось уезжать отсюда, чтобы чувствовали здесь Богоприсутствие. Вот нам всем нужно поработать в этом направлении. Давайте об этом помолимся. Аминь.